Александра Салеева. «Чёрная орхидея». И пусть шепчутся, какая я мразь. Не пугайся. Прибавь мою нежность на максимум. Драма «Энд Эпледрем». Глава первая. Глубокий вдох. Плавный выдох. Сердце бьется оглушительно громко. Дыхательная гимнастика совершенно не помогает. А бледность, слишком явно отражающаяся в зеркале на моем лице, совсем не проходит. Еще один вдох и выдох. Необходимо успокоиться. Найти в себе хоть каплю хладнокровия. Иначе я просто-напросто не выдержу. А ведь осталось всего ничего до того момента, который перевернет мою жизнь. И ничего уже не изменишь. Глубокий вдох. Плавный выдох. Повторный придирчивый осмотр себя в зеркале. Перламутровая помада сияет на искусанных губах, скрывая неуместный дефект. Задетые коричневой тушью ресницы изогнуты вверх, как и хотелось местному распорядителю, в то же время оставляя ощущение естественности созданного образа. Сдобренные тенями брови выглядят еще гуще, нежели обычно. Да, образ невинной кокетки удается на славу. При последней мысли невольно морщусь, отворачиваясь от напольного зеркала посреди маленькой комнатки без окон и иной мебели. Каждый из присутствующих в этом злачном месте, ровно как и я сама, прекрасно знает, невинных здесь нет. Им здесь делать нечего. И даже факт моей девственности далеко не невинность. Ведь совсем скоро я продам ее на закрытом аукционе для социопатов с самыми жуткими извращенными наклонностями, которые только встречала психиатрия. «Твоя очередь!» – нарушает тишину властный приказ от миниатюрной итальянки из-за приоткрытой двери. «Раздевайся, заставь наших гостей заплатить как можно больше», надменно улыбается она, довольно оглядывая меня. На мне и так, кроме тонкой сорочки, ничего нет. Но приходится избавиться и от этой одежды. «Да не сутулься ты так», следует новое веление. А я вынуждена одергиваю плечи назад, пока следую за женщиной средних лет вдоль узкого коридора, ведущего к небольшому подиуму в огромном зале, окутанном полумраком, наполненном запахами дорогого табака и элитного алкоголя. И совсем не смотрю на тех, кто меня там ждет. Концентрируюсь исключительно на центральном выходе, драпированном черным шелком, в отличие от самих посетителей закрытого клуба. Алчные взгляды буквально пронизывают мое обнаженное тело насквозь. Разглядывают, оценивают. Нет, не любуются. Выискивают недостатки. Прикидывают, сколько действительно готовы заплатить за представленное. Здесь совсем не холодно, но тело бьет озноб. Липкий холодок буквально въедается внутрь, как только слышу первую озвученную за меня цену, сразу после объявления моих физиологических данных. Стартовую. Началось. 10 тысяч евро за эксклюзивный контракт на 5 лет. Эксклюзивный. Нестандартный. Когда купленный лот может диктовать хотя бы часть условий, на которых продает себя тому, кто больше заплатит. А это значит, что от меня потребуется беспрекословное подчинение. Во всем. 50, сообщает кто-то бесцветным тоном с высоты балкона. Благодаря умелому, спроецированному полумраку тени прячут его лик. И даже если бы и собиралась разглядывать первого претендента на свое тело, все равно не удалось бы. 60, звучит немного погодя. Источник этого голоса находится прямо передо мной, менее чем в 10 шагах. И как бы я ни стремилась игнорировать, все равно удается заметить сутулого мужчину средних лет, вальяжно откинувшегося на спинку роскошного кресла из красной кожи. У его ног сидит миниатюрная азиатка. Упругие кудряшки скрывают обнаженные плечи и часть лица, а тонкая цепочка, намотанная на его кулак с одной стороны, прикованная к ее ошейнику с другой, видна слишком отчетливо в полумраке. Если память мне не изменяет, новоиспеченная рабыня была предыдущим лотом этих торгов. 100 тысяч обозначает новую цену еще один из присутствующих. Не успеваю сориентироваться на то, кто он и какой из столиков занимает. 500 перебивает его другой. Нет необходимости переводить свое внимание в нужном направлении, чтобы знать, кто именно только что настолько высоко поднял планку моей стоимости. Я и так прекрасно знакома с этими оттенками вкрадчивого баритона, как и любой, кто изучал список самых богатых людей планеты. Маркус Грин. Англичанин, 35 лет с проницательным взором, цвета темный ультрамарин. Он же медиамагнат. Личность, постоянно мелькающая во всех новостных каналах и... садист. Жестокий, бессердечный зверь, на чьем счету минимум десяток купленных рабынь на данном аукционе. Но последнее, конечно же, не является достоянием общественности. Возникшая пауза длится недолго. 600, произносит мужчина с балкона. Мой пульс и ритм сердцебиения давно зашкаливают за пределы допустимой нормы. Отражаются внутри громогласным набатом, постепенно заполняющим вновь возникшую тишину, с каждым мгновением все сильней и сильней. Наверное, именно поэтому я пропускаю момент, когда ставка возрастает до миллиона. И только объявление о том, что торги завершены, вынуждает вернуться в реальность. К тому же довольно трудно пребывать в царстве эмоционального забвения, когда тебя бесцеремонно подталкивают в поясницу. Все та же итальянка, которая привела меня на подиум. «Умница!» – шепчет довольно она. Киваю, принимая ее слова. На большее просто не способна. И стараюсь не упасть, петляя между довольно тесно расставленными столиками, пока иду к тому, кто заплатил за меня целое состояние, вместе с тем, отчаянно давя в себе порыв, позорно сбежать отсюда, пока контракт не подписан с обеих сторон. А ведь думала, что действительно готова ко всему этому. «Поздравляю с приобретением, мистер Грин!» Вежливо расшаркивается женщина, оставляя на краю стола тонкую папку с вложенным внутрь документом, отнимающим у меня любое право выбора на ближайшие 5 лет. Моя подпись стоит там давно, иначе бы меня не было здесь. Отвечать ей англичанин не считает нужным, да и внимания на нее вообще не обращает. Даже когда женщина удаляется из поля зрения, оставляя меня с ним условно наедине. Я не знаю, что следует делать дальше, поэтому изображаю безмолвную статую, пока тяжелый взор мужчины блуждает по мне, постепенно поднимаясь от уровня ступеней выше. Изучает тонкую черную вязь хрупких веточек и соцветий, тянущуюся от левого бедра вдоль линии живота к правой груди, задевая ареолу и еще немного дальше. Черная орхидея. Татуировка, в свое время сделать которую мне стоило огромных усилий. В первую очередь моральных. Все-таки не каждый день приходится обнажаться перед неизвестным мужчиной. Хотя, учитывая настоящее, то теперь кажется сущей ерундой и нелепицей. «Сядь», – проговаривает брюнет тихим вкрадчивым тоном. Слегка вздрагиваю. «Нет, мне не страшно. Но и...» «Да, я в откровенном ужасе». Не улавливаю ни единой нотки, которую можно было бы интерпретировать как приказ. Но пронизывающее ощущение властности в каждом звуке, слетевшем с искривленных, ничего не выражающей насмешкой уст, вынуждает содрогнуться. «Сядь, я должна сесть». «Куда?» «У его ног, как та девушка на поводке с кудряшками?» «Или на колени, как те две, которые ублажают бокалом вина и виноградинами, сидящего за соседним столиком, еще одного толстосума-извращенца?» «А может...» «На стул», будто читает мои мысли в нисходительном дополнении, кивнув в сторону обозначенного предмета с другой стороны занятого им столика. Исполнить сказанное я не успеваю, даже моргнуть. Маркус поднимается со своего места, а моего лица касается его обжигающее дыхание. Слишком мимолетно, чтобы было возможно понять, было ли то плодом моего воображения, а может и правда, не показалось. Высокий. Я едва ли достаю ему в росте до плеча. К тому же, очевидно, очень сильный. От него так и разит тем видом мужского магнетизма, из-за которого толпы девиц готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы заполучить хоть каплю внимания. Наивные. «Скоро вернусь. Жди», — следует от него снова. Он отступает от меня на шаг в сторону, а я разворачиваюсь к стулу, но в итоге так и остаюсь стоять, где стояла. На плечи ложится мягкая ткань. мужского пиджака. Маркус Грин надел на меня свой пиджак. Даже не знаю, радоваться тому или ждать расплаты. О том и думаю следующие полчаса, пока покорно исполняю чужую волю, попутно наблюдая за продажей новых лотов аукциона. И жестокая порка, самая легкая, что мне видится в качестве ближайшего будущего. Торги закончены, но купивший меня до сих пор не возвращается. Зато вновь появляется итальянка, чьего имени я не знаю. «Вот, выпей», — говорит она, поставив передо мной стакан с апельсиновым соком. Судя по мрачности, витающей в ее цепком взгляде, возражать бесполезно. К тому же в горле и так давно пересохло, да и выбора особо нет. «Спасибо», — проговариваю почти беззвучно. Живительная влага наполняет мое горло, а женщина забирает папку, оставленную ею ранее на краю стола, и удаляется в неизвестном направлении. Последующие минуты моего временного одиночества кажутся еще более нескончаемыми, чем предыдущие. Нет, я не мазохистка, которая жаждет внимания своего бессердечного хозяина, но возникшее промедление все отчетливее начинает казаться абсолютно паршивым обстоятельством. Ни один из присутствующих не медлит воспользоваться своей новой игрушкой. Большая часть публики давно покинула это место. А значит, возникла проблема. Впрочем, данное обстоятельство в скором времени беспокоит не столь сильно, как возвращение Маркуса Грина. Ведь в его потемневшем взоре плещется чистейшая ярость. Ох, не так все должно было быть. Совсем не так. «Идем», — отчеканивает брюнет ничего не выражающим тоном. Оттого голос звучит еще более жутко, нежели если бы он злился в открытую. Интересно, уж не я ли источник его настроения? Последняя мысль вынуждает сердце забиться быстрее. Тревожный ритм совсем не утихает, пока мы выходим из здания и садимся в черный лимузин. Мужчина пропускает меня вперед, а после усаживается напротив. В его руках та самая папка, которую забрала со стола итальянка. Помимо контракта, в ней находится краткий свод данных на мою персону, а также документы, удостоверяющие личность. Именно этой информацией занят мой спутник в течение ближайших минут, пока водитель, чье присутствие визуально скрыто специальной перегородкой, ведет автомобиль по улицам Рима. «Меня зовут Маркус Грин. Можешь называть меня Маркус», — первым нарушает тишину англичанин. «Твое имя?» «Нет у меня имени. Точнее, такового просто-напросто не стало с того момента, как торги за мое тело оказались завершены. И в теории его не будет на ближайшие 5 лет, если только сам Маркус не посчитает иначе. Мы оба прекрасно знали об этом. Тогда к чему спрашивает?» «Я задал вопрос», — дополняет снисходительно. «Отвечай». Былая ярость растворилась в оттенках темного ультрамарина. Теперь миллиардер внешне кажется совершенно спокойным. Вот только избавиться от ощущения тяжести, с которой он смотрит на меня, все равно не выходит. «Зои», — отзываюсь тихо, не слыша собственного голоса. «Зои Риверс». Удары сердца в моей грудной клетке до сих пор звучат намного громче всего остального, а пальцы, которыми я вцепилась в края пиджака на мне, начинают сводить судорогой. Мне стоит больших усилий остаться в прежней позе и не отвести взгляда от собеседника. Тем более, что расплывающаяся на его губах неодобрительная ухмылка ничего хорошего не предвещает. «Зои Риверс», — повторяет он, показательно уставившись на бумаги, которые читал прежде. «Гранд Форкс, Северная Дакота», — зачитывает строки из графы места моего официального прежнего жительства и делает паузу. Слишком долгую, чтобы я успела перебрать всевозможные варианты того, что будет, если не пройду эту простую проверку. «И как же ты оказалась в том месте, откуда я тебя забрал, Зои Риверс?» — выделяет в явном раздражении. О том, по какой причине я решилась продать себя любому, кто больше заплатит, тоже написано в тех бумагах, которые он прочитал, уверенно, не единожды. Но мне все равно приходится озвучить это вслух. «Мои родители погибли в автокатастрофе 4 года назад. Из родных осталась только старшая сестра. Сейчас она в реабилитационном онкологическом центре в тяжелом состоянии. Моя доля из средств, вырученных с торгов, будет перечислена на лечение. Слегка подрагивающим тоном выдаю то, что ему следует знать. Зловещая ухмылка до сих пор хранится на его лице. Как только я умолкаю, Маркус закрывает папку и отшвыривает ее в сторону, брезгливо поморщившись. Еще с добрую минуту он гипнотизирует меня придирчивым взором, пробирающим насквозь, а после нажимает кнопку, опускающую перегородку между нами и водителем. В отель. Сидящий за рулем слегка оборачивается в нашу сторону, понятливо кивнув. «Что сказать пилоту?» — уточняет услужливо. Брюнет вновь одаривает мою персону долгим оценивающим взглядом. «Точное время скажу, чуть позже. Но сегодня мы уже никуда не летим, в любом случае», — произносит, немного погодя. Водитель снова кивает. Перегородка между нами возвращается в прежнее положение. А я терзаюсь новыми предположениями о том, что же пошло не так, раз Маркус Грин вынужден изменить свои планы на ближайшее будущее. Судя по всему, после аукциона прежде он был намерен покинуть Италию. На что только не пойдешь ради близких и родных. Даже продашь тело и душу первому попавшемуся, роняет, как бы невзначай, мужчина. На меня он больше не смотрит. Демонстративно разглядывает мелькающие за окном огни вечернего города. И поскольку приказа отвечать не было, я тоже делаю вид, будто бы то прошло мимо меня. Да и англичанин все равно прав. Отчасти. Потому что этот самый социопат может говорить и делать что угодно, но мою душу он точно не получит.